Безусловно, как бы работа находится на таком начальном этапе, в принципе, потому что, по большому счету, речь идет о создании такой самоорганизации российских людей на принципах добровольности, взаимопомощи и взаимоподдержки, консолидации их усилий в решении тех или иных задач. Конечно, мы должны понимать, что вот эта организация, она прежде всего направляет свои усилия на оказание помощи людям, которые оказываются в той или иной трудной ситуации. А такие ситуации, естественно, возникают. Вот, и, безусловно, вот ассоциация, она направляет свои усилия прежде всего, чтобы помочь людям, которым трудно. Мы, безусловно, считаем, что вот наши СМИ, которые являются четвертой властью, могут внести свой существенный вклад и в решение тех проблем и задач, которые стоят перед соотечественниками за рубежом, и в донесении правдивой объективной информации о том, что происходит у нас в России.
И я благодарю наших гостей. Это Елена и Юрий Тариловы, которые приехали к нам в Москву из Арабских Эмиратов, где они тоже занимаются своей большой деятельностью во благо России и Эмиратов. Спасибо вам большое, друзья, и всего вам хорошего.
Спасибо.
У микрофона была Надежда Ширинская.
Интервью. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России, Еремон. Голос.
Амена Сильвас. Амена Хамаичев спас вас. Стас Михайлова, Миайн Мек, Шекех Амергов, Майси Чорси. Жама Таснинин, Карен Демерчан, Марза Амергаин Амалирум. Стас Михайлова, Ереванум. Нож, живой, Амергаин Телеграф. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Десять утра в российской столице.
Голос России. Новости.
Самая главная новость последних часов. Весь мир сейчас ликует в связи с новостями о ликвидации террориста номер один Усама бен Ладена. Российские силовики называют это событие знаковым. Обо всем подробнее в течение этого выпуска в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Милиция в Москве взяла под усиленную охрану посольство США. Это связано с сообщением об уничтожении террориста номер один Усамы бен Ладена, сказал агентство РИА Новости, источник в правоохранительных органах российской столицы. Ранее Госдепартамент США предупредил американцев об опасности, угрожающей им по всему миру после обнародования информации о ликвидации бен Ладена. Госдеп заявляет, что государственные учреждения США за рубежом могут закрываться на время в целях безопасности, а также периодически приостанавливать оказание услуг населению. Бен Ладен был убит в ходе тщательно спланированной спецоперации в Пакистане. Со смертью бен Ладена справедливость восторжествовала. Об этом заявил экс-президент США Джордж Буш-младший, который был у власти во время атак террористов 11 сентября 2001 года. Буш-младший назвал убийство Усамы бен Ладена победой для Америки. Нью-йоркцы ждали этого почти 10 лет, отметил экс-президент. В свою очередь, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг надеется, что уничтожение Усамы бен Ладена послужит утешением для тех, кто потерял близких в результате терактов 11 сентября. Эксперты добавляют, заявляют, что убийство Бен Ладена – это не только подарок американцам к отмечаемому в этом году десятилетию терактов, но и подарок Бараку Обаме. Ведь менее месяца назад он объявил о своем намерении снова баллотироваться в президенты. Понятно, что после такого удара по террористам американцы поддержат Обаму на следующих выборах. Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон убежден, что ликвидация Бен Ладена принесет облегчение всему миру. Усама Бен Ладен ответственен за самые ужасные террористические атаки, которые когда-либо видел мир. Это большая удача, что его нашли и что он больше не сможет проводить свою террористическую деятельность, говорится в заявлении Кэмерона. Российские силовики называют знаковым событием уничтожения Усамы Бен Ладена. Прежде всего, это свидетельство о неотвратимости справедливого возмездия террористам, совершившим столь ужасные злодеяния против человечества, заявил агентство Интертас сегодня высокопоставленный представитель одной из российских спецслужб. По его словам, уничтожение Бен Ладена также подчеркивает, что преступления террористического характера не имеют срока давности. Американцы никогда не простят и не забудут 2001 года, так же, как и мы не забыли, не простили Буденновск, Первомайское, Беслан и теракты в Москве. Особо подчеркнул собеседник Интертас и добавил, что у тех, кто еще жив и бегает по горам, будет гореть земля под ногами. Только что пришла реакция из Израиля. Эта страна также приветствует уничтожение Бен Ладена американскими военными. И подробности спецоперации США в Пакистане продолжают поступать. Стало известно, что убиты также не только Бен Ладен, но еще женщина и трое мужчин, включая сына главаря Аль-Каиды. Арестованы несколько охранников террориста номер один, три его жены и шестеро детей. Об этом сообщил представитель разведки Пакистана. По его словам, тело Бен Ладена сейчас находится у спецслужб США. Бен Ладен долгое время проживал в особняке города Абатабад. Это в 100 километрах от пакистанской столицы Исламабада. Как стало известно, два американских армейских вертолета в темное время суток нанесли мощный ракетный удар по особняку Бен Ладена. Операцию завершила высадка десанта, в состав которого входили военнослужащие сил специальных операций США и Пакистана. И еще из других новостей дня. Организация Объединенных Наций эвакуировала своих сотрудников из столицы Ливии. Экстренная мера была принята после нападения на посольство США, Италии и Великобритании в Триполи. Сторонники Каддафи разгромили здание дипломатических миссий в ярости из-за сообщения о смерти сына Каддафи и трех его внуков. Они погибли накануне ночью в результате авиаударов НАТО. И сегодня возможные сценарии урегулирования ситуации в Ливии будут обсуждать в Италии. Там должна состояться международная конференция, посвященная конфликту в этой стране. Все мировое сообщество разрабатывает варианты по выводу Ливии из кризиса. Об этом заявил глава МИД Италии Франко Фраттини. Неспокойно и в Казахстане, но там проблема в природной стихии. В Алма-Ате уже за сутки произошло 10 землетрясений. Очередное зафиксировано было сегодня. Магнитуда подземных толчков составила 4,2 балла. Самый первый толчок был силой более 5 баллов. По информации МЧС Казахстана, пострадавших и разрушений нет, но тем не менее в Алма-Ате население сейчас пребывает, мягко говоря, в панике.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Сухуми и Амстердаме 15 градусов тепла. Ясно, Цхинвал до 21 градуса со знаком плюс. Небольшие дожди. На Байконуре обещают 31 градус тепла. В Дрездене дожди плюс 15. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь плюс 8. В Москве также в течение дня возможны дожди и грозы. И воздух прогреется до 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. В воскресенье четырьмя матчами продолжился седьмой тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Махачкалинский «Анжи» благодаря пенальти, реализованному Роберто Карлосом, взял верх над Ростовом 1-0. Пермский «Амкар» на своем поле уступил Томи 1-2. В составе победителей дублем отметился Голышев, у хозяев поля отличился Ристич. Миром разошлись самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» 2-2. На голы Самсонова и Савина точными ударами ответили Нобуа с пенальти и Дидюн. Нулевой ничьей завершился поединок Краснодара и петербургского «Зенита». Сегодня матчем «Спартака» и «Нальчика» и «Московского Динамо» седьмой тур завершится. Первую победу одержала сборная России на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею. Дружина Вячеслава Быкова сломила сопротивление команды Словении 6-4. В составе россиян шайбы забросили Атюшов, Афиногенов, Куликов, Артюхин, Радулов и Зиновьев. Свой следующий поединок в группе А россияне проведут во вторник с командой Словакии, которая уступила сборной Германии 3-4. Будущего соперника оценил наставник сборной России Вячеслав Быков.
Я думаю, что все прекрасно понимают, ребята, что действительно играем у словаков, и вся публика будет за ними, шестым игроком, поэтому специального какого-то настроя здесь нет надобности. Здесь важно не перегореть к этому матчу. Просто играть в хоккей, отвлечься от всего, абстрагироваться от всего. Это прекрасные мастера, знающие, как уметь работать с шайбой и забивать голы. Получать удовольствие, но и самоотверженность тоже для того, чтобы добиться результата.
В группе Б канадцы разгромили французов 9-1. Швейцарцы нанесли поражение белорусам 4-1. Генеральный менеджер Нью-Джерси Лула Морелло может назначить на пост главного тренера наставника сборной Канады Кена Хичкока. Стороны уже провели предварительные переговоры, и контракт может быть заключен уже этим летом. Минувший сезон «Дьяволы» начали под руководством Джона Маклина, однако в середине чемпионата его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами клуба. Ему на смену пришел Жак Лемер, которому удалось несколько выправить ситуацию, но в плей-офф команда Ильи Ковальчука так и не попала. Россиянки Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг представительного женского теннисного турнира в Мадриде. В стартовом поединке Шарапова взяла верх над Арантой Рус из Голландии 2-6, 6-3, 6-2. Макарова обыграла бельгийку Янину Викмайер 6-4, 6-4. Веснина была сильнее Сани Мирза из Индии 6-4, 6-3. Надежда Петрова уступила американке Ванье Кинг 1-6, 6-7. Россиянин Николай Давыденко стал победителем мужского турнира в Мюнхене. В финале он обыграл немца Флориана Майера 6-3, 3-6, 6-1. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Ежегодно в нашей стране, да и во всем мире, проходит акция «Георгиевская лента», посвященная победе народов Советского Союза во Второй мировой войне. Радиокомпания «Голос России» традиционно является информационным партнером этой акции. Сегодня у нас в гостях ее непосредственные организаторы. Василий Овчинников, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община». Василий, я рад вас приветствовать.
Взаимно.
И Михаил Арутюнов, вице-президент все той же «Студенческой общины».
Да, добрый день.
Михаил, добрый день. Господа, давайте начнем с... Я понимаю, что этот вопрос вам уже, наверное, надоел.
С каждым годом все сложнее и сложнее отвечать.
Ну, давайте начнем с истории непосредственно георгиевской ленточки. Как начиналась эта акция? Какие цели вы преследовали изначально?
Ну, 6 лет назад, без цели, конечно, сделать планетарного масштаба акцию, а скорее просто для того, чтобы граждан города Москвы привлечь, зайти на сайт 9mail.ru, чтобы познакомить с фотоматериалами, видео, фотоматериалами Совинформбюро о Великой Отечественной войне. Вот 6 лет назад, в преддверии праздника Победы, просто хотели вот так сделать. Тогда был придуман интересный носитель в виде ленточки георгиевской, которая глубокого, как оказалось, содержания, такой будет символ. На него мы написали адрес сайта и раздавали жителям. И, собственно говоря, неожиданно для нас это в тот же год превратилось в акцию, к которой присоединялись люди, в которой все хотели участвовать, которая разнеслась информация, о которой уже по всей России. И вот такая планировавшаяся для Москвы, для граждан.
Она была изначально разовая какая-то акция, да?
Да, собственно, да, это если... Там совсем грубо сказать, ну да, это был такой вот, ну, хотелось сделать промо сайта, да, на котором действительно были материалы, которые стоило посмотреть, которые нужно было каждому увидеть, которыми можно восхититься и о чем-то задуматься. Ну, а получилось совсем по-другому.
Но теперь это уже событие, как я понимаю, международного характера, потому что и во всех республиках постсоветских, да и по всему миру ежегодно проходит вот эта вот акция «Георгиевская лента». Как-то вот местные организаторы с вами связываются? Как вообще происходит координация?
Конечно, Армен, тут надо сказать, что ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут. Их дети туда, может быть, увезли или еще что-то. По каким-то причинам они там оказались. Не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну, участвовали, конечно, они инициируют, они знают через СМИ о том, что есть такая акция, и просят, и посольства по всему миру, пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось сколько ленточек, они всем их разослали, то есть по тем адресам, которые им дали. И сейчас все страны, все, кто заранее подумал, захотел, сформулировал, до кого дошла эта информация, они эти ленточки получили и смогут раздать нашим гражданам, соотечественникам, ветеранам в канун праздника.
Сколько миллионов ленточек этих уже сделано за эти годы?
Навскидку. Считать.
Примерно 80 миллионов распространено вот за все эти годы.
Это по всему миру, да?
Да. Но это сложно на самом деле подсчитать, потому что нет единого центра печати этих ленточек, поэтому кто сколько их печатает, очень сложно так предугадать. Примерно по прикидкам. Но я думаю, что цифра больше на самом деле.
С учетом, чтобы вы тоже нормально понимали, 3 года назад в США «Заря молодежи», организация русскоговорящей молодежи в США, они резали вот нетканный материал, вот из которого вот делают такой вот, резали его на лоскутки и маркерами рисовали ленточки. И повязывали себе и раздавали в студенческих кампусах в США.
Георгиевская лента...
Ленточка.
Да, это совершенно справедливое дополнение. Георгиевская ленточка, она за эти годы стала уже, наверное, больше, чем акции. Она стала в некотором роде некой национальной идеей. Потому что я вспоминаю вот эту вот историю с переносом памятника в Таллине, и везде фигурировала георгиевская лента. Если мы посмотрим, 9 мая она везде. Вот вам, как организаторам, как представляется, соответствовала ли изначальная идея этой акции тому масштабу, в который она вылилась? И, может быть, просто стоит ее каким-то образом модернизировать?
Как я уже говорил, что как масштабная такая акция не предполагалась, не задумывалась. Хорошо, что появился такой символ. То есть мы рады, что это такой многозначный получился символ, который, да, когда были события в Таллине, стал символом протеста определенного. Да, это против тоже где-то ущемления и дискриминации русскоговорящего населения.
Фактически против пересмотра истории.
Да, пересмотр истории.
Своими именами называют.
Да. Поэтому, он такой символ здесь, наверное, национально объединяющий символ получился. То есть он сплотил русских, россиян, советских людей по всему миру. И это прекрасно, потому что у нас таких, по сути, символов-то больше и нету, которые могли бы так вот, с которыми бы не спорили так в массе.
А вот тут я с вами поспорю. Потому что на самом деле об акции георгиевской ленточки спорят. И спорит не один год, и я думаю, что спорить будет бесконечно долго. Господа, скажите, вы сами знаете историю георгиевской ленты? Вот не ленточки, а георгиевской ленты.
Как символа наград, оружия и
русского военного. Солдатской доблести, если быть правильным.
Да. Вот в этой связи в Российской империи существовала кавалерская георгиевская дума. Существовало общество георгиевцев, не только в России, в том числе и... Оно продолжило существовать в русской эмиграции. Существовал даже отдельный георгиевский батальон приставки, элитная воинская часть, если называть вещи своими именами. Туда могли попасть только георгиевские кавалеры, раненые на фронте и не уже способные в силу полученных увечий продолжать воевать в окопах. И никому тогда в России не приходила идея, хотя шла Великая война, как она называлась тогда, Вторая Отечественная, никто не говорил, давайте мы сделаем открытки, например, с георгиевской лентой. Почему? Потому что считали, что тем самым, если открытка там будет валяться на улице, да, это уже фактически некое осквернение. Тогда эпоха другая была. Вот сейчас георгиевская ленточка, вы же наверняка видели эти многочисленные фотографии. Вот самим не огорчительно?
Да, я отвечу вам, если позволите. Во-первых, хочу вам сказать, что именно почему был выбран этот символ, потому что вариантов было немного на самом деле. Можно было, например, красную ленточку повязывать, да, но тогда мы могли обидеть очень много тех людей, для которых коммунизм и советская власть принесли много боли. Гвардейская, вот эта самая георгиевская ленточка, она, является уникальным таким символом именно солдатской русской доблести. По поводу теперь того, валяется она или не валяется. Вы знаете, 90% фотографий, которые есть в интернете, где молодые люди, девушки, ну, они даже не молодые люди, это дети просто, да, школьники, ввязывают их себе в волосы или в шнурки, или они валяются, они датированы там трехлетней давностью, когда был один-единственный неграмотный случай распространения ленточки. Это было в Петербурге, когда администрация закупила огромное количество этих ленточек, а вручила их в руки одной политической молодежной организации, которая их просто, ну, грубо говоря, разбросала по городу, пачками вручая, понимаете? На нас многие обижаются, когда мы раздаем ленточку, мы даем одну ленточку в руки. Все говорят, что вам жалко, что ли, дайте две, да вот у меня маме, папе, деду, брату. Это очень важно для нас личный подход. То есть, если ты захотел ленточку, ты встал, оторвал, говорится, себя от кресла, пришел и получил эту ленточку, а дальше уже ходишь с ней и вот как бы, ну, и тем самым показывая ветеранам, что ты благодарен им, говоришь спасибо, а молодежи говоришь, рассказываешь о войне, потому что когда мы только начинали, очень мало людей, да и сейчас, ввиду кризиса нашего образования, очень мало ребят знают вообще об истории Второй мировой войны, об истории нашей страны в этой войне и так далее. Поэтому это такой месседж, это символ того, что мы помним, мы гордимся и так далее.
Просто вот вы когда сейчас сказали о том, что было разбросано, да, в Санкт-Петербурге, я просто вспомнил, что не далее, как в прошлом году, я видел совершенно, на мой взгляд, сюрреалистические картины, когда сумка, например, у девушки, да, в Москве на Красной площади 9 мая стояла целиком из георгиевских лент. Да, или вот не далее, как неделю назад, я даже об этом у себя в Твиттере написал, я видел георгиевскую ленту, уже вплетенную в дорогущий серебряный браслет.
Понимаете?
Чем же мы тут гордимся?
Я вам скажу одну такую простую вещь. Вот мы же не можем запретить подъезды из-за того, что в них пишут нецензурные слова, правда ведь? Это же не проблема подъездов, да? Это проблема людей. Поэтому, ну, есть, да, такие люди, которые не вполне понимают, что делают. Это может сегодня относиться касательно георгиевской ленточки, а завтра он там нахамит тебе в очереди где-нибудь. Поэтому...
Да я это ровно к тому говорю, что, может быть, просто стоит сделать, может быть, не в этом году, а в следующем, просто больше упор на именно образовательную такую составляющую, да, проекта, чтобы люди, по крайней мере, понимали вообще, о чем идет речь. Потому что не секрет, что георгиевская лента для многих это уже некий такой фетиш, да, вот как елка на Новый год, да, да вот да. То же самое должно быть на 9 мая. Ведь это на самом деле не очень приглядная картина, так положа руку на сердце.
Мы стараемся. Вот у нас в Москве в одной в этом году рекордное количество волонтеров, и это не просто волонтеры, которые раздают ленточку в определенном режиме и так далее. Режим, кстати, раздачи есть на нашем сайте, на gl9may.ru. Вот. Эти ребята за месяц, за полтора до того, как выходят на улицу раздавать ленточку, они проходят курс, да, то есть их учат, рассказывают об истории. Ну, понятно, что там можно рассказать за несколько занятий, но тем не менее. То есть это не просто ребята, которые выходят и там что-то раздают. Они абсолютно серьезно к этому относятся, ну, как бы вкладываясь в это. Они распространяют эту информацию. Мы же не Министерство образования, то есть, понимаете.
Ну, да. Всякого сам.
Здесь тоже хотел бы добавить, Армен, что у акции есть кодекс. Если вы видели на сайте акции... Другое дело, что донести этот кодекс, мы в первые дни делали листочки, где писали этот кодекс и информацию дополнительную об акции, и старались распространять, но эти листовки, ну, да, интерес к ним меньше, чем к самим ленточкам.
Да,
их сохранить, их выкидывают, они валялись как раз везде, там, и в лужах, и на дороге. Поэтому мы от этой идеи отказались, и, ну, конечно, надо нести просветительскую. В этом плане, наверное, здесь очень важна ваша помощь, как СМИ, как прессы, в том, чтобы вести эту разъяснительную работу, поскольку волонтер, который просто, ну, он, наверное, не может в потоке людей, распространяя эти ленточки, да, повязывая их, еще глубокую разъяснительную работу вести. Ее надо вести всем нам вместе, да, кто в этом понимает. Я лично сталкиваюсь, когда там с тем, что, ну, на мой взгляд, неприглядно куда-то ленточка повязана, ну, не стесняюсь остановиться, там, сделать человеку замечание, обратить внимание других на это. Я думаю, что вот вы в Твиттер написали, тоже верно. Спасибо.
Да, я в прошлом году вел прямо трансляцию вот всего того, что происходило, потому что когда ты вот это все видишь, ощущения совершенно непередаваемые.
У нас есть тег «Ленточка», так что присоединяйтесь к нему, мы хорошо. Все тоже по нему пишем об акции.
Хорошо. Господа, а почему все-таки георгиевская ленточка? Почему такое название? Почему не назвали, например...
Не гвардейская,
да.
Не...
Как-то... Я просто сначала хочу послушать вас, а потом я кое-что расскажу по этому поводу. Может быть, для вас это, кстати, тоже будет не безинтересно.
Не, ну, Армен, да, мы знаем, что и споры ведутся на эту тему тоже, и историками, и учеными, что эта лента, она гвардейская, а не георгиевская, что мы неправильно ее так называем. Ну, это как-то само родилось, это от сердца, от того, что вот так оно, может быть, звучит красивее, так она, может быть, понимается большинством легче. Ну, конечно, мы
не
все
такая
эти...
милитаризованная,
все, все эти нюансы мы тоже знаем. Ну, традиции очень важны, даже если где-то мы что-то, может быть, не до конца нюансы учли. Ну, тем не менее, ну вот пошло оно так. Я думаю, что наша задача это теперь сохранять.
Тем более, что она была на орденах георгиевских.
Вот Вы сами это сказали. Если бы вы назвали бы акцию «Лента Ордена Славы», вообще ни у кого бы не возникло никаких вопросов.
Ее бы никто не запомнил.
Нет, дело не в этом. Все было бы призрачно и понятно. А вот когда вы назвали ее «Георгиевская ленточка», то вот тут появились вопросы. Орден Святого Георгия ведь в Советском Союзе, ну, он не имел хождения, да, если так мягко сказать. Георгиевским кавалерам, очень многим, мягко говоря, не очень сильно-то поздоровилось на территории Советского Союза в силу понятных причин. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия нанесла по Советскому Союзу невиданный в мировой истории военный удар. Кадровая Красная Армия была фактически разгромлена. Эту историю все прекрасно знают. Но очень немногие знают о том, что на стороне гитлеровской Германии активно, достаточно, воевали бывшие граждане Российской империи. В том числе члены общества георгиевских кавалеров.
Ну, там много кто воевал. Что ж теперь?
Вне всякого сомнения. Например, русский корпус на Балканах, да, возьмем. По числу георгиевских кавалеров ничего равного во всей истории Второй мировой войны не было. Поэтому один мой знакомый достаточно ехидно сказал: а подождите, а это не фальсификация ли истории? Кого мы прославляем-то в этом случае? Вот георгиевская лента, русский корпус на Балканах, ведь ее не было тогда, в 41-м году, не было в 42-м. Вот появился орден славы, да, как вы сказали, гвардейский.
Да.
Да, появилась некая лента, а до этого не было. Вот неужели нельзя было найти какое-то другое слово, дабы избежать вот всех этих недомолвок, всей этой исторической казуистики?
То ордену 200 почти лет знаку, да, вот этим цветам, даже больше. И вы вот что думаете, вот за 200-летнюю историю неужели государство и страна настолько четко и точно давала все эти награды, что не нашлось бы одного или двух подонков, которые могли бы перебежать на другую сторону? Ну так, ну, я не знаю, можно также к национальности прицепиться тех, кто нападал, или, не знаю, к еще чему-нибудь, что они нападали, например, на двигателя БМВ, которые были в самолетах немецких, да, теперь на них вот люди ездят. Ну, это же...
Да,
ну,
мы
что теперь, понимаете, да.
Ленточкой. Да, это же известно.
Да, ну, это чушь, это чушь. Ну, что, ну, Мерседес повязанный ленточкой, и что дальше теперь, и что? А у нас что, никто в стране не ездит на этих Мерседесах, боятся оскорбить ветеранов, что ли? Ну, это же ерунда какая-то. Ну, какая разница? Ну, было там десяток этих людей, которые, допустим, гипотетически были награждены этим орденом. Дальше-то что? А тысячи людей, для которых эти цвета являются... Я не знаю, вы видели или нет, но есть мнение тоже вот среди интернетовских заседателей, которые говорят, что ну вот, ветераны, вы бы лучше что-нибудь сделали реальное, там и так далее. Ну, во-первых, я не видел ни одного ветерана, поверьте мне, я общаюсь с очень большим количеством ветеранов в рамках этой акции в том числе, который был бы, ну, не то что неблагодарен, а как-то холодно к этому относился. То есть у них слезы на глазах. Вот вроде бы простая вещь, девочка подходит, говорит: бабушка, спасибо тебе большое, и повязывает ленточку. То есть, ну, я не знаю, ну, кто хочет придумать отговорки против этого, ну, можно против чего угодно придумать отговорку.
То здесь важнее все-таки моральный аспект, да?
Здесь важнее там посыл вот каждого конкретно человека. Вот если конкретно человек, повязывая ленточку или просто пожимая руку, хочет поблагодарить человека, неважно что. Ну, ленточка – это символ, месседж. Тогда, когда она начиналась, это был 60-летний юбилей Победы, ни одного билборда и баннера о Победе не было в Москве.
Да, я хорошо помню, потому что я достаточно долго пытался получить эту самую ленточку.
И это стало, ну, еще одним шагом для того, чтобы действительно создать такую большую акцию, чтобы люди встряхнулись, вспомнили. И это действительно удалось. И одним из, ну, как бы, итогов этого всего является то, что действительно все сейчас бурно обсуждают, сейчас все умничают, что так надо было назвать, не так надо. Ну, что ему мешало 6 лет назад взять, придумать что-нибудь такое и назвать так, как ему надо. Или сейчас придумать. Ну.
Риторический вопрос. Хорошо. Чтобы закончить неприятную тему. А не обидно вот вам, организаторам акции, о том, что георгиевская лента, она продается, например, в киосках «Союзпечать». Теперь не «Союзпечать», теперь она «Роспечать».
«Роспечать».
Я по старинке.
Ну, здесь, наверное, запретить мы тоже не можем это. Да? Мы можем говорить, это опять же возвращаясь к кодексу, что, ну, наверное, это неправильно, потому что возможность есть, она не такая дорогая. У государства, у бизнесменов есть, ну, определенное желание, то есть есть возможность эту ленточку гражданам бесплатно. Пока есть такая возможность. Сейчас в этой ленточке благотворительного аспекта, который там тратит деньги на ленточку, ты жертвуешь на что-то еще, сейчас такого тоже нет. Хотя, может быть, и вы помните, когда акция начиналась, мы с заводами пытались договориться, что вот вы эту ленточку продаете нам, другим организациям, в другие регионы. Давайте там заложим 2-3 копеечки, которые вот аккумулируются, и вы на эти деньги купите оборудование, там какие-то медикаменты, ветеранские госпиталя. Ну, идея была хорошая, всеми подхвачена, но обернулась борьбой в этих госпиталях за эти деньги, обернулась какими-то откатно-коррупционными темами. И мы, конечно, эту тему закрыли тут же, потому что это начало отзываться на имидже и акции. И вообще вот все эти ситуации не хотели ее выносить дальше. Но ленточка – это продукт, его производят многие заводы. То есть это свои акции, мы родили целую индустрию производства этих ленточек. И это десятки заводов по всей России. Ну, Роспечать теперь, они торгуют, зарабатывают, их сеть торговая, она должна работать.
Я, может быть, некорректный пример приведу, но в церкви тоже свечки продают. Ну, никто от этого...
С другой стороны.
Нет, я могу сказать, что есть недовольные поэтому.
А, ну, конечно.
Наберите в интернете продажи свечек.
Недовольные по какому-нибудь поводу.
И вот там высветится полный спектр мнений, что и свечки тонкие, и цена могла бы быть другой, да и обслуживать могли бы вежливее.
Да абсурда не доводить ситуацию. Понятно, что, ленточка, это же не манна какая-то, да, она, понятно, что производится где-то, и кто-то на этом зарабатывает, но... Это понятно, что это зарабатывают вот киоски, не знаю, заводы.
С незаконной торговлей, не стационарной, мы стараемся бороться.
Нет,
нам на горячую линию
найти черную кошку в светлой комнате, а желательно еще и в темной. Господа, если попытаться бросить взгляд в будущее, как будет развиваться акция «Георгиевская ленточка»? Будет ли она развиваться или она останется такой вот константой?
Здесь надо важно, в принципе, задуматься о празднике Победы. То есть ветеранов сейчас, как символов Победы, да, и тем, кому сейчас можно выразить благодарность, и тех, кого можно почествовать в эти дни, остается каждым годом меньше и меньше. И придет время, когда сами ветераны напоминанием о Победе уже их не будет. И сейчас, в том числе, и, наверное, эта акция, это возможность историческая сохранить память о Победе для молодого поколения, которое сейчас, сейчас еще даже, может быть, не учится в школе. И когда они начнут учиться в школе, уже ветерана ни одного не будет. А в школьных уроках истории о Великой Отечественной войне будет не так много. Поэтому правильно, что надо начинать задумываться, но не просто о будущем акции, а вообще о будущем празднике. Для нас сейчас очень важно сохранить саму акцию как момент и праздника, и украшения городов, и напоминания о Великой Победе. И сейчас благодарности ветеранам за их тогда подвиг, за то, что они дали возможность нам, молодым, сейчас как-то самим определять историю там, своей жизни, своего государства.
Подводя итог нашей беседы, мне хотелось бы дать только самую маленькую последнюю ремарку. Мне кажется, что праздник Победы, он так и останется навсегда в сознании, по крайней мере, граждан России. Потому что это была победа, все-таки, если вещи называть своими именами, в войне на уничтожение. Там наши предки победили, поэтому мы сегодня живем. Это, конечно, очень пафосно, но между тем это отражает действительность. Господа, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли, ответили на, наверное, не самые для вас простые все-таки вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня были руководители общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников и вице-президент студенческой общины Михаил Арутюнов. Беседовали мы о ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Я напоминаю, что наша радиокомпания «Голос России» также в ней участвует, являясь информационным партнером. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Сергей Ясенев. Здравствуйте.
Нью-Йоркцы вышли на ночные улицы, узнав о гибели Усама бен Ладена. Сотни человек собрались сейчас у Ground Zero, место, где стояли башни-близнецы международного торгового центра, рухнувшие 11 сентября 2001 года в результате нападения террористов Аль-Каиды. Люди размахивают государственными флагами, скандируют «США, США». Люди спонтанно собираются в эти минуты на одной из центральных площадей Нью-Йорка, Таймс-сквер. Для многих из них гибель главаря Аль-Каиды Усама бен Ладена стала долгожданной вестью, которая, тем не менее, не в силах заглушить боль от потери родных и близких, сгоревших заживо в небоскребах торгового центра 10 лет назад. Напомню, что тогда в Нью-Йорке погибло около 3000 человек. Подробности спецоперации США в Пакистане приходят сейчас на ленты информационных агентств. Стало известно о том, что также были убиты женщина и трое мужчин, включая сына главаря Аль-Каиды, арестованы несколько охранников террориста номер один, три его жены и шестеро детей. Об этом сообщил представитель разведки Пакистана. Он подтвердил, что тело бен Ладена сейчас находится у американских спецслужб. Бен Ладен долгое время проживал в особняке города Абботабад в 100 километрах от пакистанской столицы Исламабада. Как стало известно, два американских армейских вертолета в темное время суток нанесли мощный ракетный удар по особняку бен Ладена. Операцию завершила высадка десанта, в состав которого входили военнослужащие сил специальных операций США и Пакистана. Российские силовики назвали знаковым событием уничтожения Усамы бен Ладена. Прежде всего, это свидетельство о неотвратимости справедливого возмездия террористам, совершившим столь ужасное злодеяние против человечества, заявил агентству Тартас сегодня высокопоставленный представитель одной из российских спецслужб. По его словам, уничтожение бен Ладена также подчеркивает, что преступления террористического характера не имеют срока давности. Американцы не простят и не забудут 2001 года, так же, как и мы не забыли, не простили Буденновск, Первомайское, Беслан и теракты в Москве. Милиция в Москве взяла под усиленную охрану посольства США. Это связано с сообщением об уничтожении террориста номер один, сказал агентство РИА Новости, источник правоохранительных органов российской столицы. Ранее Госдеп США предупредил американцев об опасности, которая им угрожает по всему миру после обнародования информации о ликвидации Усамы бен Ладена. Госдеп заявляет, что госучреждения США за рубежом могут закрываться на время в целях безопасности, а также периодически приостанавливать оказание услуг населению.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 2 мая 2011 года. Еще в начале 20 века люди умудрились побывать на Луне. Правда, только в кино. В этот день, в 1902 году во Франции, на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну». Режиссер Жорж Мельес сам написал сценарий картины и создал декорации. Комедийная короткометражка пародировала сюжеты романов Жюля Верна и Герберта Уэллса. Говорят, что зрители были в восторге. Луна всегда притягивала людей, как, впрочем, и звезды. Кстати, о звездах. В этот день, в 1975 году, родился английский футболист, полузащитник национальной сборной Дэвид Бекхэм. Бывший капитан клуба «Манчестер Юнайтед» теперь знаменитость мирового масштаба. Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало популярным рекламным брендом, в том числе и в мире моды. Продолжим звездную тему. В этот день, в 1946 году, родился Дэвид Суше. Английский киноактер, добившийся популярности, исполнив главную роль в сериале «Пуаро» по произведению Агаты Кристи. Забавно, что за несколько лет до этого Суше уже снимался в подобном телесериале, но играл не Пуаро, а его антипода, инспектора Джепа. Отправимся в Германию. Там в этот день, в 1601 году, родился немецкий естествоиспытатель Атанасиус Кирхер. Собранная им коллекция научных инструментов и различных предметов древности стала основой созданного в Риме музея, который носит его имя. Но порой он выдвигал безумные идеи. Так, изучая животную люминесценцию, Кирхер полагал, что извлеченный из светлячков экстракт может быть использован для освещения домов. И снова о немцах. В этот день на свет появилась Екатерина II. Бытует мнение, что главным ее достоинством было умение выбрать государственных мужей и пользоваться их способностями. Если соратников Петра I называли «птенцы гнезда Петрова», то сподвижников императрицы – стаи славной екатерининских орлов. Не будем вдаваться в подробности правления Екатерины. Для характеристики ее времени достаточно перечислить окружавших ее людей. Это полководцы Румянцев и Суворов, адмирал Ушаков, деятели искусства и науки, Державин, Фанвизин, Фальконе и Кулибин. Не зря еще при жизни Екатерину называли «великой». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бенинсон, и это программа «Сетевой дозор». Борьба с видеопиратством приобретает новое измерение. Российский концерн «Мосфильм» открыл собственный канал на принадлежащем компании Google видеохостинге YouTube. Пока можно увидеть около 50 фильмов 30-х 2000-х годов. Среди них «Веселые ребята», «Ирония судьбы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Гусарская баллада» и другие. Особо отметим, что все это бесплатно. Хотя запуск канала был объявлен лишь сегодня, у некоторых лент уже более сотни просмотров. Наибольшей популярностью у посетителей видеохостинга пользуется комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильмы доступны в разрешении до 480 пикселей, HD пока отсутствует. Не владеющие русским языком могут включить английские субтитры для некоторых лент. У отдельных фильмов английские субтитры не отключаемы, и это портит впечатление от просмотра. Около года назад киноконцерн уже запустил в сети онлайн-кинотеатр по адресу cinemamosfilm.ru. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно смотреть кино в одном из двух виртуальных кинозалов. Правда, фильмы для бесплатного просмотра исходно выбирать было нельзя. Чтобы узнать, когда будут показывать тот или иной фильм, нужно было свериться с расписанием. Теперь же просмотр фильмов там также бесплатен, а за 65 рублей ленту можно скачать себе на компьютер. На YouTube-канале Мосфильма просмотр совершенно бесплатен, хотя YouTube не предполагает возможности скачивать видео, это возможно с помощью дополнений для браузеров или специальных программ. Как сообщают в российском представительстве Google, до конца года на канале Мосфильма будет выложено до 200 популярных отечественных кинолент. Утверждается, что они будут в высоком разрешении. Очевидно, что борьба с видеопиратством должна вестись не только путем легального предоставления контента. Пираты также должны знать, что возмездие неотвратимо. И если с законодательной точки зрения в этом смысле проблем нет, то с отслеживанием ворованного контента проблемы есть. Но не теперь. Потому что в Рунете заработал профессиональный сервис, предлагающий правообладателям услуги по автоматизированному поиску и удалению незаконной продукции. Такую возможность в интересах правообладателей предлагает сервис WebSheriff. Как рассказал руководитель проекта Владимир Набатов, WebSheriff был создан в компании X-Media для собственных нужд. Компания с 2004 года владеет онлайн-магазином видео и в этом качестве ощущает потери от повсеместного распространения пиратского контента. Очевидно, что это станет серьезным подспорьем в борьбе с нелегальным распространением видеоконтента. Подробнее о ситуации с нелегальным распространением аудио- и видеоконтента в мире и в России «Голосу России» рассказал Павел Катков, глава юридического департамента компании «Система масс-медиа».
Динамику борьбы с нелегальным пиратским аудиовизуальным контентом в интернете надо рассматривать в аспектах с точки зрения российской практики и с точки зрения зарубежного опыта. Анализ последних громких дел в этой сфере внушает некоторый оптимизм. В частности, я бы отметил судебное дело французских кинопроизводителей и обладателей фотографии против Google, где высший суд Парижа вынес судебное решение на сумму 430 тысяч евро. Также наше внимание привлекло судебное производство 5 крупнейших киностудий Голливуда против обменника «Hotfile». Это был массовый иск, и сейчас он принят производству, и общая сумма составляет 26 миллионов долларов. Все это, а также несколько других крупных дел произошло буквально в текущем году, февраль-март этого года. Поэтому зарубежная практика, а коль скоро мы принимаем ее во внимание, мы должны за ней следить, внушает оптимизм. В России несколько все хуже обстоит, но тем не менее мы боремся, у нас авиация нашел первой и во второй инстанции, и мы надеемся дальше укреплять позиции в России. Методология борьбы с незаконным использованием аудиовизуального контента в сети интернет подразумевает, что одновременно с кнутом предоставляется и пряник, то есть предоставляется доступная легальная альтернатива, доступный легальный доступ к контенту для пользователя. И это будет работать. И я вообще считаю, что пользователя, по сути, надо приучать к законному использованию, прям с молодых ногтей, буквально, может, и со школы, да, как бы это, может быть, это смешно не звучало. А что касается бизнес-составляющей, мне кажется, что все равно в России, может быть, не так сильно сейчас, но в Европе, например, законопослушность пользователей высока, и она растет. То есть усилиями правообладателей, усилиями судебной системы, усилием пропаганды, убеждений, она растет. Если идет подставание, но динамика, если мы посмотрим статистику по нелегальному использованию программных продуктов, по нелегальному использованию других объектов, то есть вектор статистики все равно направлен на повышение законопослушности использования. Я думаю, этот вопрос аналогичный тому, а перестали ли люди ходить в кинотеатры, когда изобрели ВХС? Нет, кинотеатры остались таким другим видом досуга. Точно так же, как люди не перестали ходить в театр с изобретением телевидения, например. Я думаю, что у бесплатных, легальных кинотеатров в сети большое будущее, но это будущее напрямую зависит от борьбы с нелегальным распространением.
А теперь новости интернета. Молодежные движения «Наши и сталь» пожаловались на то, что их сайты атаковали хакеры. Представители прокремлевских молодежных движений описывают вредительские действия хакеров как DDoS-атаку. Суть атаки заключается в блокировании доступа пользователей к материалам сайта путем генерирования большого количества ложных пользовательских запросов с разных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы «Наших». Также утверждается, что первые попытки помешать работе ресурсов начались вечером в среду, 27 апреля. Уже сегодня стало ясно, что мы имеем дело с серьезной атакой на наши ресурсы, говорится в сообщении. Нашисты связывают атаки на свой сайт с имевшим место в начале апреля нападениями хакеров на серверы LiveJournal. DDoS-атаки сильно осложнили работу блогохостинга, на некоторое время выведя его из строя. На момент создания новости никаких признаков DDoS-атаки на сайте наших не наблюдается. Ресурс работает нормально, все статьи открываются без заметных задержек. Проект Wikileaks в 2010 году получил 1,3 миллиона евро добровольных пожертвований, свидетельствуют данные организации Vauxhall Foundation, принимающей денежные переводы в адрес Wikileaks. Примерно половина из этих средств была перечислена Wikileaks с помощью платежной системы PayPal. В конце 2010 года PayPal, а также Visa и MasterCard перестали принимать пожертвования в пользу проекта Джулиана Ассанжа. Остальные деньги поступили посредством банковских платежей. Рекордами по объему пожертвований стали апрель и декабрь. В эти месяцы сторонники ресурса направили Wikileaks 170 и 102 тысячи евро соответственно. Стоит отметить, что самое крупное единовременное пожертвование составило 3,5 тысячи долларов, а в среднем от одного человека проект получал чуть менее 25 евро. Траты Wikileaks за отчетный период составили почти 402 тысячи евро, из них 59 тысяч были потрачены на саму работу проекта, 143 тысячи на поддержку и обеспечение информационных компаний Wikileaks, таких как публикации досье об войнах в Ираке и Афганистане, а также документов Госдепартамента США. 62 тысячи евро были потрачены на транспортные расходы, консультации юристов обошлись Wikileaks почти в 33 тысячи долларов. Более 104 тысяч долларов проект потратил на зарплаты своим работникам. Проект Wikileaks специализируется на публикации документов, которые считаются секретными или недоступными широкой публике. Широкую известность он приобрел в 2010 году, когда на фоне публикации засекреченных материалов Пентагона и Госдепартамента США началось преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции. Ассанж считает, что обвинения в его адрес основаны на политических мотивах. Интерфейс сервиса микроблогов Twitter перевели на русский язык. Об этом сообщается в корпоративном блоге сервиса. Для того, чтобы перевести интерфейс своего микроблога на русский, пользователям нужно зайти в настройки профиля и сменить там язык. Отмечается, что после внесения этих изменений сервер будет предлагать пользователю для прочтения только русскоязычные микроблоги. Также Twitter стал доступен на турецком языке. Таким образом, в настоящее время интерфейс сервиса доступен на 9 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и корейский. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение.
Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Изобретение письменности – событие, благодаря которому цивилизация сделала новый виток. Если раньше знания передавались из уст в уста, то с момента появления письменности, позволившей фиксировать информацию на тех или иных носителях, люди смогли передавать знания на расстоянии. Неудивительно, что книги за историю человечества нередко становились объектом поклонения или страха. Сначала люди использовали для письма буквально все, что под руку подвернется. Кору дерева, металлические пластины, глиняные таблички. В Древнем Египте писали на папирусах. Это вид бумаги из волокон растений. Чтобы папирусы было удобнее хранить, их склеивали в свитки. Свитками пользовались и в Древнем Риме, и в Греции. Правда, материалы могли быть разные. Кроме того, для учебы и подсчетов существовали таблички, покрытые воском. Воск можно было расплавить и нанести новый текст. Связывание таких табличек – возможный предшественник современного переплета книг. Но затем, примерно в 3 веке нашей эры, появился пергамент – материал из недубленной кожи животных. Он был удобнее табличек, легче и удобнее свитков. Писать на пергаменте можно было с обеих сторон. Шло время. Языческий Рим пал. Наступило Средневековье. И в этот период переписывание текстов приобрело особенное значение. Книги в основном читали люди, принадлежащие к духовному сословию. Тексты хранились и переписывались в монастырях. Это занимало огромное количество времени. Над тем, чтобы снять копию с книги, работала целая команда. Сначала над нею корпел копировщик, если книга была не очень важная, или каллиграф, если изданию придавали большое значение. Затем к делу приступал человек, выполняющий функции корректора. Он сопоставлял и сравнивал законченную книгу с рукописью, с которой ее копировали. Потом к работе подключали художников, причем одни рисовали заглавные буквы, а другие – иллюстрации. Впрочем, бывало и так, что над книгой трудился только один человек. Возьмем, к примеру, самую большую книгу в мире. Она называется «Кодекс Гигас». Это рукописный свод начала 13 века, созданный в Бенедиктинском монастыре чешского города Подлажица. Над ним работал один монах. Впрочем, существует зловещая легенда, будто ему помогал сам сатана. Если верить преданию, то монах-переписчик был пойман за каким-то преступлением против монастырского устава. И настоятель наказал его, дав фактически невыполнимое задание. За одни сутки переписчик должен был успеть написать и украсить миниатюрами свод всех человеческих знаний. Настоятель надеялся, что эта фантастическая книга прославит его монастырь на века. Так, в общем, и получилось. Монах понял, что не справляется с заданием, и пошел на сделку с дьяволом, продал лукавому свою душу в обмен на помощь в работе. Задание было выполнено, но на 290-й странице фолианта появился автопортрет дьявола. Легенда утверждает, будто яркая картинка с изображением сатаны нарисована рукой самого князя тьмы. Но так или иначе, наказ настоятеля монах исполнил, и монастырь действительно оказался прославлен на многие столетия.
Анатомия суеверий.
На сегодняшний момент «Кодекс Гигас» продолжает оставаться самой большой книгой в мире. Первоначально в рукописи было 640 страниц. Из них 624 сохранились до настоящего времени в хорошем состоянии. При создании манускрипта было использовано 160 ослиных шкур. Размер переплета почти метр в высоту и полметра в ширину. Толщина книги 22 сантиметра, а ее вес составляет 75 килограмм. В конце прошлого десятилетия уникальную книгу впервые представили публике. Она экспонировалась в Праге. После этого фолиант попал к ученым для проведения ряда анализов. Специалисты сделали экспертизу почерка и иллюстраций, взяли пробу бумаги и чернил и выяснили, что книга действительно написана и проиллюстрирована одним человеком, предположительно, монахом Германом Отшельником. Правда, написал он ее не в один день. Затворник работал над книгой более 30 лет. Что же касается изображения дьявола, то рядом с нечистым изображен град Божий, то есть рисунок напоминал верующим о выборе пути между добром и злом. Таким образом, миф о том, что эта книга имеет какое-то отношение к сатанинскому культу, был развенчан. К слову о сатанинских культах и колдовстве вообще. В средние века, да и сейчас, пожалуй, существует множество легенд о книгах, якобы содержащих тайные мистические знания. Одна из них – так называемый «Ключ царя Соломона». Согласно мифу, в этой книге, оставленной ветхозаветным израильским властителем, Соломон, который был не только царем, но и, судя по всему, магом, оставил заклинание, позволяющее усмирять демонов. Книга представляет собой гримуар,
Это нечто среднее между лабораторной тетрадью и рабочей методичкой. В эту книгу человек, подвязающийся на оккультной ниве, записывает заклинания, молитвы, магические формулы и прочее, и прочее. У алхимиков, ученых, веривших в сверхъестественное и пробовавших разгадать секрет мироздания, наверняка были свои гримуары. Были они и у тех, кто считал себя ведьмами, и ходили поверья, будто можно выпустить сон демонов из ада, если открыть такой ведьмовский гримуар. Про гримуар царя Соломона доподлинно не ясно. Самое раннее из известных изданий Соломонова ключа – немецкое, от 1686 года. Но даже если эта книга представляет собой мистификацию, то все равно остается одним из самых ранних демонологических произведений. Вторым, по крайней мере по известности, может именоваться «Некрономикон» американского писателя Лавкрафта. Говард Лавкрафт эксплуатировал не страх перед маньяками или вампирами, а страх человеческой психики перед тем, что лежит далеко за пределами ее понимания, перед иными мирами, древнее и страшнее нашего. Миры эти населялись демонами, которые могли прорываться и в обычную реальность. Классификацию демонов можно посмотреть в книге «Некрономикон», якобы сочиненной безумным арабом Аль-Азифом. Демоны описаны так, будто вымышленный араб и вправду видел их наяву. Читатели были в таком ужасе, что Лавкрафту не раз приходилось говорить о том, что не было никакого араба и книги никакой не было, а «Некрономикон» — это просто плод его воображения. Впрочем, до сих пор есть люди, считающие, что «Некрономикон» — это реально существующая книга, при помощи которой можно вызывать демонов. А некоторые убеждены, что «Некрономикон» действительно написан Лавкрафтом, но при этом был надиктован ему какими-то зловещими высшими силами. Последняя версия, кстати, вполне укладывается в теорию о ноосфере, нематериальном пространстве, в котором носятся миллионы идей, ждущих воплощения в слове. Но об этом немного позже. А пока вернемся к средневековью и истории книжного дела.
Анатомия суеверий.
Понятно, что книги стоили очень дорого. Потом додумались расшивать листы и отдавать по листу каждому переписчику, что, конечно, ускорило процесс и удешевило стоимость книг, но не намного. Потом попробовали вырезать копию страниц из древесины, окунать в чернила и отпечатывать, а затем додумались и до печатного станка с наборными литерами. Книги стали доступнее, но не особенно. Поэтому в библиотеках долгое время бытовал обычай приковывать книгу цепью к столу, чтобы посетители не стащили. Кстати, о библиотеках. В античности и в значительную часть средневековья они были при храмах и монастырях, затем при университетах. Иметь домашнюю библиотеку могли себе позволить только очень богатые люди. Собственное собрание книг говорило не только об интеллекте владельца, но и о его солидном достатке. Личная библиотека была элементом престижа, и в те времена, когда производство книг и сами книги подешевели, и сегодня, когда в принципе есть возможность полностью отказаться от употребления литературы в том виде, в котором мы к ней привыкли. Читать можно с экрана компьютера или вооружившись букридером, электронным аналогом привычных книг. Экран букридера имитирует бумагу, чтобы не болели глаза, а само устройство позволяет загружать огромное количество произведений, причем в значительной мере, абсолютно бесплатно. И все же многие обладатели букридеров не прекращают покупать бумажные книги, ставить их на полки и время от времени любовно протирать с них пыль. Некоторые даже заказывают экслибрисы, специальные печати, которыми отмечают свои издания, чтобы их не зачитали, то есть не забыли вернуть легкомысленные знакомые. Вроде бы к чему все эти сложности? Книги стоят не так уж и дешево, особенно если издание хорошее, да и места занимают много. Но там, где затронут вопрос престижа, и там, где есть радость обладания, рациональные доводы нередко отступают. К тому же для человека, имеющего вкус к слову, библиотека сама по себе вещь загадочная и притягательная, поскольку отсылает к образу всемирной библиотеки. Этот образ давно тревожит умы литературоцентристов, то есть тех, для кого фраза «в начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог» — это не просто цитата из Библии. Некоторые писатели, а вместе с ними и их читатели, верят в то, что жизнь может быть написана и прочитана как текст, и по этому тексту, возможно, даже получится забежать вперед или пойти по иной сюжетной линии. Такой взгляд, например, присущ классику мировой литературы Борхесу и отражен в таких его знаменитых произведениях, как «Вавилонская библиотека» или «Сад расходящихся дорожек». Сам Борхес, кстати, тоже работал в библиотеке, причем дважды. Один раз в молодости, как раз тогда, когда были написаны одни из самых сильных его книг, и уже в зрелом возрасте, когда его сделали директором Национальной библиотеки Аргентины. К тому времени Борхес уже был слеп. Образ библиотеки как вселенной, созданный им, по-прежнему будоражит воображение многих. Тем более, что эта библиотека представляется не каким-то реальным, а скорее метафизическим местом, что снова отсылает нас к идее ноосферы. Это понятие носит философский характер. Его суть в том, что человечество окружено не только природной средой, но и тонким информационным полем вокруг Земли. В этом поле есть сведения о том, что было и о том, что будет. Некоторые люди обладают способностью эту сферу считывать – ученые, писатели, а может и ясновидящие. Теория о ноосфере перекликается с теорией о так называемых «хрониках Акаши» – теория, которая появилась в теософских движениях XIX века. Акаша – индуистский термин, обозначающий первооснову Вселенной, из которой появился наш мир. Хроники Акаши – соответственно, некое собрание знаний о нем, в том числе и о его дальнейшей судьбе. Возможно, действительно существует некая тонкая воздушная сфера непроявленных идей и замыслов, знаний, которые только-только должны открыться. Они приходят тем, кто способен их прочесть. И часто такие люди, писатели или исследователи, говорят, что это не они придумывают и изобретают, а им диктуют что-то, чему нет названия. Это, кстати, находит отражение на уровне лингвистических конструкций, когда мы говорим «эта идея буквально носилась в воздухе» или «эту мысль мне нечаянно навеяла». К сожалению, теории о хрониках Акаши, так же, как и о ноосфере, совершенно недоказуемы, поскольку лежат вне материального поля. Поэтому вопрос их существования напрямую связан с вопросом выбора – считать их выдумками или все-таки нет. Разбираться с другими легендами будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Голос России.
Анатомия суеверий.